Діалоги про культуру.
Вітаю усіх слухачів каналу «Культура». За гукорежисерським пультом Інна Тетянук. Відеоздимочний процес для нашого YouTube-каналу забезпечує Олеся Давидович. Для мікрофона Тетяна Гулєвич. Сьогоднішня наша зустріча буде присвячена особі білоруського скульптора і графіка Миколая Івановича Кондратьєва. Каб мець уявлення об його творчості, пригадаю тільки некаторые роботи. Барельєф Петруся Брукі у Вітебську, скульптура «Діти, що гуляють» у Мінську. Не обмінув майстер і тему Великої Чинної війни. Композиція, заснована на реальній історії, загинувших чекають вічно ці удови війни. Розказати про його я запросила дочку Наталю Кондратьєву. До того ж, гэта професійний музикант, концертмайстер балета, особа не менш творчая. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Прежде чем мы начнем говорить о вашем отце как о творце, да, хотелось бы узнать, каким он был папой Николай Иванович? Какие вообще человеческие качества ценил в людях?
Мой папа, я его помню с очень раннего детства, он меня всегда называл Натальюшка. Это такой ласковый, такой добрый человек, любящий, пронесший любовь к своей жене, к моей маме Виолетте, через всю жизнь и посвящавший и ей, и мне столько стихов. У нас целая большая папка, огромная папка с его посвящениями, поздравлениями, юбилеями. И это был человек таких качеств, которых сейчас, наверное, вот у редких можно встретить людей. Во-первых, это был, у него было совершенно правильное понятие, что такое хорошо и что такое плохо. То есть плохо – это нельзя обманывать, нельзя обещать не сделать. Вот это было у него главное. Потому что я встречала много людей, которые могут обещать и потом об этом прекрасненько забыть. Это нас всегда, вот это у нас было непрекословное правило. Потом он обязательно считал, что нужно человеку быть всесторонне развитым, поскольку он сам и стихи писал, и литературу читал, и в театры ходил вместе с мамой, конечно. Это обязательно выставки, чтение литературы только хорошего качества. Это все у нас было в семье. Первая моя книжка, которую мне дали в руки смотреть, это была «История русского искусства». Огромный том, такой толстенный, причем я уже маленькая была, и вот и знала, кто такой Чичиков, и кто такой, еще показывала пальчиком, что я вот эти все героев знаю. И это была моя любимая настольная книга в трехлетнем возрасте. Ну и потом по жизни тоже с огромной нашей библиотекой и всемирной историей искусства это все у нас было. Потом мой папа очень умел дружить. Он, когда делал портреты, он настолько был сдружался с этими людьми, которых делал, проникал в их душу, они беседовали, прямо становились как родственниками. И потом вот через всю жизнь вот эти все люди, которые сталкивались с ним в работе, они оказывались друзьями по жизни. Потом встречались в мастерской, приезжали с удовольствием. В Якутии он ездил, портреты писал. Из Якутии приезжали к нам в гости, потому что настолько они скучали по Николаю Ивановичу, и им так было хорошо. У него было и много с военных лет. Маленький же мальчик, он еще 17-летний пошел на фронт. И он через всю жизнь тоже пронес это и восхищение, и любовь к людям, которые его и спасали, которые с ним вместе были. И все время зарисовки у него во время пребывания в госпиталях, он все время портреты рисовал, чтобы запомнили. И он сам, и потом детям, внукам передавал, вот эти люди его спасали, вот это были героями. И в госпитале, лежа в нашей Великой Отечественной войны инвалидов, он нарисовал целый цикл без ретуши, который он нарисовал вот этих инвалидов, они были живы. Это был 84-й год, и этот цикл просто потрясающий, графический цикл. Потом у него основная из тем же была материнство и детство, и вот эти любовь к детям, он, конечно, вот воплощал в своих работах. В Юрмале стоит при входе, при въезде в Юрмалу большой земной шар, вокруг которого маленькие детки, обнимая его, ходят, водят хоровод. Это вот очень интересно,
Наталья,
да.
Наталья, ну я думаю, что сегодня вы расскажете чуть больше, чем можно отыскать на просторах интернета, и гораздо больше, чем, скажем так, даст официальная биография, потому что сохранены письма, сохранены его дневники, да?
Да,
и
да,
вы
да.
их начали
читать, и я
изучать.
Да, я читаю тексты этих его дневников, записываю, чтобы меня записывали в нейросеть. Вот, то есть у меня это будет все, потом я напечатаю, и это очень интересно. Я записи же много, и записи, и видео, и аудио, кассеты. Я вот только несколько лет назад как-то смогла это все открыть, потому что больно было, как потеря была такая. 75 лет, это как-то... Он еще был полон идей, и надежд, и творческих планов. И я вот начала... Я начала с ним знакомиться глубже, потому что, ну что, я была девочкой, потом я была студенткой, как-то своя жизнь. А тут... Я его
по-другому открыли.
Ну, не то, что по-другому, а глубже, потому что по-другому его нельзя. Он был такой, как вот мы его представляли, честный, добрый, борец за справедливость до прям невозможности. Вот. И это вот он через всю жизнь пронес. И главное, что любовь вот к маме меня очень как-то... Я хотела бы, конечно, чтобы у нас у всех женщин был вот такой мужчина, который так любил. Это дорогого стоит,
конечно. Ну, давайте так пройдемся, скажем так, ну, по основным таким ключевым моментам биографии Николая Ивановича. Уроженец Алтайского края, да?
Да.
Тем не менее, он вписал свое имя и в советское, и в белорусское искусство 20 века. Вот с чего начинался его жизненный и творческий путь?
Ну, я думаю, что, во-первых, в детстве уже все родственники говорили, что он рисовал, рисовал и рисовал. Его все в детстве прозвали художником. И потом это вот действительно, он, вернувшись, пошел на войну очень маленьким мальчиком, ну, как я считаю, 17 лет. Но это все они мальчики, в 19
переписав
его уже.
Переписав себе возраст,
да, конечно,
как все.
Конечно. Потом под Будапештом его очень тяжело ранило. Он был один из двойки ПТР, носили тяжеленное это ружище. Но ранило его в разведке боем, и все. Он в госпиталях, когда он попал в госпиталь, он начал рисовать. Он рисовал в свои воспоминания. У него были коробочка масляных красок, и маленький мольбертик, который пронес через всю жизнь, он остался даже у меня. И он рисовал вот эти сценки из войны, что он видел, как взрывы, все это он рисовал. Потом он приехал домой, в Сибирь вернулся, как и его два брата, которые были вместе с ним воевали, все вернулись, повезло родителям, они живые вернулись домой. И он начал рисовать, начал искать работу, где же надо подработать, же надо что-то, на что-то жить. Пошел в соседний город, Камень на Оби, такое название чудесное, начал рисовать там опись, там все тоже продолжал. И пошел работать в мастерскую художественную, попросился учеником, но показав свою работу, ему сказали, давай уже мастером будь, принимай самые заказы, рисуй, все, что тебе скажешь. Ну, порисовав так годик, он все-таки решил с мастером, который там работал, прекрасный художник Петров, окончивший Ленинградскую академию художеств, впитав от него всю эту любовь к классическому искусству, он поехал в Ленинград. В академию. Поехал вначале в Симферополь в художественное училище, потому что там еще и жилье давали, и море было, и лечиться хорошо. Там он три курса проучившись, так и не решив совместно с педагогами, кто он, живописец или скульптор, потому что у него было прекрасное, то и премия за лучшего колориста училища ему дали именно там. Он поехал по направлению в Ленинградскую академию художеств, где был успешно принят. Он выбрал отделение скульптуры, потому что лица у него, портреты уже тогда под руками, руки у него были чудесные в этом смысле, передающие все нюансы характеров людей. И закончил его. Дипломная работа его была «Встречи». Это старый солдат, приходит домой с войны, на коленях у него маленький сын, рядом обнимает он дочь. И вот с этой встречи у него началось вот его творчество. Его распределили на Урал, поближе к родине, он сам попросился. И там было огромное поле деятельности для скульпторов, потому что это же...
Это мы сейчас про Челябинск говорим?
Про Челябинск, или? Урал. Весь Урал уставлен его памятниками. А потом произошло, что у него такое неприятное, что у него замерзла целая композиция огромных скульптур в холодном цеху. И перенеся даже мама говорила, 6 небольших инфарктов, но инфаркт – это инфаркт. И тут как раз пришло приглашение его друга по академии, с которым они жили в одной комнате, Стельмашонка, художника белорусского, говорит, Коля, переезжай к нам. будем здесь продолжать, здесь у нас и работы много, и ну, ты нам нужен. И он переехал. И началась его другая уже полоса. Это то, что здесь его тронуло, то, через что он прошел, это военная тема. Горе вдов, горе детей, которые остались. Это вот изумительная у него передача, я в Брицаловщинах там, женщина, которая на коленях стоит, взывает к Богу, а у ног ее ребенок, которого уже нет, которого расстреляли, который погиб. Потом вдовы, которые с сожженной деревни Доры Воложенского района, которые ждали после того, как сожгли всех жителей, а кто-то из оставшихся, они выходили на дорогу и встречали, и ждали. Вот так началась еще военная тематика, здесь продолжалась. Очень много ему обелисков ставил он, потому что это его боль, это его жизнь, это военная тема. Ну и дети. Дети, играющие дети, дети. Материнство, это фонтан у областного роддома была, Мадонна с младенцем. Это вот большое количество именно таких работ на тематику доброты, любви, опять же, любовь. Вот
а вы знаете, главное, что за глаза вот одну из скульптурных композиций в городе, Деминский, играющие дети, да, как раз-таки, за глаза называют «отдай шорты».
«Отдай трусы». Да, потому что он с таким юмором к этому подошел, к этой тематике. У него было так много вариантов, один из вариантов у нас даже дома стоит. Там дети, он там не наклоняется к речке, там ручеек, не такой, а какие-то другие варианты. Но художественный совет решил, что а почему бы не так? То есть это здесь он предложил, его поддержали. И всем теперь весело. Вот, потому что детки приятные. Все детки там, это я в детстве. Это вот все лички, это я, да. Это вот мне, я своим внучкам говорю, своим детям, ну, всем своим говорю, вот посмотрите на меня в детстве. Вот, так да, что...
Хорошо, значит, смотрите, но вы уже сказали, что отец был очень многогранен, да? Вот о скульптурах мы начали говорить, но это еще и графические работы, это еще и живопись, да?
Да, это еще пастель, его любовь, невероятная любовь к пастели, такое редкое явление, чтобы художники сейчас писали пастелью, это даже удивительно. Ну, не то, что удивительно, это очень трудная
Может
техника.
Может быть, это все-таки Сибирь?
Да нет, наверное, колорист. То, что он был колористом, а пастели вот позволяет вот нюансы все. Там же у него наборы мелков, этих по 100 мелков. И он же каждый из них вот когда использует, когда пишет природу, и это колоссальные возможности. Потом я вам еще не хочу сказать, что он же неоднократно просыпался ночью и утром и говорил: у меня сейчас такая симфония снилась, я не знаю, как ее записать, почему меня не научили, почему я не научился нотной грамоте, я бы написал, говорит, и говорит: ну, Наташечка, ну, ты же Натальюшка, ну, вот как мне можно помочь? Я говорю: ну, ты же мне не сможешь ее ни напеть никак. Я говорю: ну, вот, вот так, вот такое, такая беда, говорю, у тебя еще одно, то, что дар Божий, тебя вот так вот, он у тебя есть, но он не осуществился, не реализовался. Вот, ну вот стихи, графика. А потом очень интересно, у него именно настоящие тоненькая кисточка, тоненьким карандашком графика, именно как иллюстрация книг. Он пытался, когда лежал в госпиталях, он даже есть у нас целая папочка, тоже иллюстрации к книгам и акварельными, и именно графикой, такой книжной графикой. Он очень большой мастер был. То есть я даже не знаю, что он мог не уметь вот в своей жизни, вот именно на творческом поприще. Вот.
И плюс ко всему, невзирая, что вот такая творческая натура, еще и общественная.
Ой, да, это да, борец за справедливость. Это он за молодежная группа у них была в Союзе художников, в группе скульпторов он был руководителем этой группы скульпторов секции. И он, у меня сохранились все протоколы, все выступления его на этих заседаниях. Как он защищает молодежь, почему задвигают, почему только вот старики, почему мэтры только, а молодежи надо давать дорогу. И это прямо, конечно, приводило к ответу нежелательным реакциям, может быть, вышестоящих тех времен орган, но тем не менее он получал выговоры и продолжал бороться. И молодежь к нему, да, молодежь к нему ходила в мастерскую и вдохновлялась. Вот тот же самый Жбан, замечательный разными работами. Он вдохновился, например, его, вот, у него работа была, жили у бабуси два веселых гуся, или керамическая, или Савка и Гришка сделали дуду. И вот потом начали появляться, и папа очень был как-то рад, что его мысли, вот, ну, не то что мысли, а вот что он воплощает вот эта городская скульптура, с которой, которая началась с играющих детей, она продолжила свою жизнь в его прекраснейших работах. Вот это было очень... приятно, да.
Хорошо, а если мы вернемся к скульптурам, я знаю, что он работал практически со всеми материалами.
Да, любил, когда мы переезжали...
Любимый был?
Любимый, да, липа. И мрамор, которым он владел безукоризненно просто, прям шелковые у него были лица, если он делал из мрамора, они прям, как я их называю, шелковые, прям прикосновения. Но липа, это у него был первый мемориал вдовам, был вырезан из лип и подарен им в Музее Отечественной войны. Оно там стоит на почетном большом месте, они высоченные, огромные, это все липа. Потом он, ну, пастель, это же... но он не выставлялся никогда живописно своими живописью и вот этими работами. Пастели только дом или маленькие камерные выставки, потому что это было такое личное, такое вот его внутреннее ощущение. Вот он считал, я скульптор, вот мои работы, вот я скульптура, а живопись пусть занимаются живописцы, а это будет вот наше такое, не то что потом, ну только циклы по церквям Белоруссии он написал, пастелью, замечательные работы и по колориту, и по содержанию все церкви, почти, ну, почти все, которые он мог достать. Ну то есть... Удивительно разносторонний, одаренный человек.
А вот если мы вернемся к этим липам и к этой композиции из дерева, да, «Вдовы да. войны», это правда, что хотели переименовать, немножко изменить эту работу, что не ждут вечно, а по-другому как-то назвать эту работу? И он настоял на этом.
Вы знаете, я...
Ждут, именно я помню... ждут вечно.
Да. Да, настаивали несколько вариантов, там предлагали, но он был настолько, что вот женщина, она всегда будет ждать своего ребенка, и мужа.
Ждут
и
или помнят, два глагола на выбор, и он настоял,
ждут,
что ждут вечно.
Ждать, это помнить тут априори уже не оспаривается, потому что если ты ждешь, то ты, конечно же, помнишь. Причем он же и прототипы брал, ему позировали женщины из... именно те, которые вот потеряли всех свои семьи, и он с ними встречался, он с такой трогательной к ним вниманием и нежностью относился, и это было у них тоже взаимное какое-то общение матери и, то есть, живого сына чего-то, который вот он, но он был рядом с теми сыновьями, которые не пришли, и с теми мужьями. То есть это было общение вот именно такое сердечное и потрясающее вообще, конечно.
А вот вы признали, что прообразом этой скульптуры «Играющие дети» были вы.
Да.
А есть ли прообраз мамы вашей?
Да. У него одна из первых работ была девочка с нотами, папки, за которую он получил даже премию ЦК Комсомола в свое время. Она стояла в музыкальном лице. Сейчас мы лицей, это музыкальная школа в городе Челябинске. Это была моя мама. Прямо вот есть фотография. Мама, правда, со скрипочкой. Она была, как принято говорить, вундеркиндом. Она 8 лет на сцене Саратовской консерватории с оркестром, с камерным оркестром, со скрипкой Страдивари играла концерт Вивальди. 8 лет. У меня фотографии это есть. И это любовь к музыке, и тонкая душевная организация она принесла. Поэтому она и стала музой художника, потому что она была и главным критиком. Не то, что критиком, она поддерживала его. Вот это та муза, которой мечтает любой художник. Она никогда его ни в какой беде, их бед было много у него по жизни. И падал ему мраморный огромный Дзержинский портрет на кисти, раздорабливал все в мелкие кости, он восстанавливался после этого. Все равно продолжать. Вот это его была и звезда путеводная, которую он через всю жизнь вот пронес эту любовь. То есть это человек большой души, с большой буквы художник.
А с вами не советовался? Вы критиком никогда не были?
Я была только моделью. Я периодически, у меня то руки мои, то я стояла в позе какой-нибудь, там, это аллегория искусства, которая стояла около Дворца искусства какое-то время. То есть я была вот в качестве прикладного такого материала. Ну, я не хотела, чтобы он меня... Есть портреты у меня из дерева тоже меня. Но я как-то не была сторонницей, чтобы считала себя, в общем-то, ну, не такой уже прям моделью для того, чтобы меня показывали всему миру. Ну, вот. Ну поэтому помогала. Вот именно моя помощь была пассивная в том, чтобы он что-то какие-то отрабатывал, фигуры, какие-то позы.
Вот скажите, для любого художника важно, чтобы работа была увидена, если это скульптура, чтобы она нашла где-то прописку, чтобы она служила людям, скажем так. Вот вы уже упомянули ту историю, когда в неотапливаемом цеху замерзла просто технически композиция, и как переживал ваш отец. Остались работы, которые, ну, скажем так, не вышли из стен мастерской? Он болезненно переживал?
Нет, у него
моменты,
столько...
Нет,
вы знаете, у него столько было мыслей. Во-первых, он реализован был очень хорошо. У него работа на первом фестивале молодежи и студентов в Москве на ВДНХ стояла трехфигурная композиция, потом ее передали в Липецк. Замечательный скульптурный у него был уже сразу успех какой-то вот такой, потом в памятниках он все. У нас дома только остались портреты, которые он сам делал для себя, или же серия из поездок по Индии, по Монголии. У нас камерный скульптурный такие скульптуры, целые серии работ остались дома. А так все реализовано у него. А мысли у него, целый чемодан мыслей. Боже мой, какие бы он мог еще именно мирные тематики, там, с детьми, с, вот, ну, с женщинами, с красивыми, с молодежью сделать еще работ. Ну, вот 75 лет, конечно, рано для
вот
художника.
Вот удивительно, уйти. Если мы вот эту тематику возьмем, да, то есть мы такие три постулата берем, да? Это тема Великой Отечественной войны, это материнство и дети, да?
Да.
То есть это вот как, ну, я не знаю, как назидание, как какой-то баланс, да, что
да.
С верой в что надежда, продолжение, да, как бы.
Да. Да, но у него еще был большой пласт работ. В то время это считалось очень почетным и хорошо. Он к этому относился с большим уважением. Это лениниана, потому что памятников Ленина у него очень много стоит, конечно, по всей, начиная Якутии, Саранск, Пласт, Челябинск. Последний памятник Ленину в Малорите
вот,
был поставлен.
Да. У нас тоже есть.
Да, и причем поддержка людей, которые искренне верили в это во все. Ну, их тоже их уважаемые за то, что они принесли это через всю жизнь, они искренне были, наивны, может быть, в чем-то, но это была их линия жизни, и этой стезе, в общем-то, он был подвержен тоже и успешно ее воплощал.
Ну и сейчас, наверное, раскроем самое главное и анонсируем с вами, наверное, я думаю, знаковое событие для вашей семьи. В Национальном художественном музее, да?
Да.
В год столетия со дня рождения Николая Ивановича Кондратьева откроется выставка.
Да. Вы знаете, это для меня такое событие, и меня даже все мои друзья и знакомые говорят, какая ты молодец, какая, что ты сделала? Это не я сделала, это музей. Помнит о том, что и много его работ, по-моему, 14 работ находится в самом музее, в запасниках музея и ездит на выставки. Для художника это не самое ли великое признание, что в таком музее, который стал его второй родиной, ведь он же прожил больше 30 лет в Беларуси, и вот все основное он сделал здесь. И вот это событие, конечно, потрясающее. Еще я, когда столкнулась с куратором выставки Корнейко Анастасии, какая она изумительная, какой она профессионал, с какой стороны она хочет, уже заканчивает уже оформлять это оформление выставки совершенно с необычной стороны. Это будет показано все его какие-то области, где он, в которых он проявлял свои таланты. Это и графика, и живопись, и какие-то и даже семейные семейные вещи какие-то она выставляет. И, ну, я ей просто очень благодарна за ее подход нетривиальный.
Такое лаконичное название. Николай Кондратьев «История одной жизни». Можно ли вложить вот эту экспозицию в историю? Мне кажется, тут такая неординарная личность, на несколько жизней бы хватило.
А вы знаете, удалось Анастасии, да. Там все вехи его представлены, и даже мысли, которые не осуществлены из-за того, что просто его уже нет, там это тоже представлено. Ой, это интереснейшая выставка.
Я что кроме работ, скажем так, будет представлено?
Во-первых, инструменты, которыми он работал даже. Извините. Какие-то личные вещи, даже мебель его кабинета, на котором он сидел, а за каким столом он часто рисовал наброски и эскизы, а даже его какая-то одежда, которая действительно осталась, его и мамино платье, в котором в прекрасном состоянии, в котором есть даже фотография, она сидела на берегу реки, какой-то на высоком берегу и смотрела вдаль, вот всю свою жизнь, может быть, мечтала о какой-то счастливой жизни, которой она была, в принципе, достойна, и она прожила эту счастливую жизнь. Они буквально покинули этот мир с разницей в 1.5 года. То есть это, как говорят, умерли. Ну, не в один день, но очень близко, потому что они ушли вдвоем. И что еще там интересного, что представлены те работы, которые вот у нас были дома. То есть их никто еще не видел.
Нигде не экспонировались.
Нет, какие-то очень интересно, что варианты работы, все вот, например, его дипломные работы, 3 варианта будет, они разные все, наклон головы, там еще что-то такое, но вот это все интересно. История создания, вот, и вдов тех же самых, и история создания других произведений, они просто вот где-то даже в пластилине. У нас сохранился и пластилиновые эскизы тех же самых играющих детей, которые вот он хотел, ну, она должна была бы быть больше. Но поскольку это бронза, то дорого. Наверное, поэтому сказали сократить. Ну, это я так говорю. Ну вот, но выставка, что еще там? Вот все вещи, которые даже в музее находятся, и в музеях Беларуси мы, конечно, не смогли, потому что много его музеев. Что-то, например, какая-то очень хорошая работа Серковой такой героини, ее не смогли даже сдвинуть с места, чтобы перевести. Прекраснейший портрет мраморный будет стоять, который весит 200 килограмм, который мы перевозили из нашего дома, потому что вначале из мастерской мы его перетащили себе домой, а потом сейчас привезли в музей, чтобы ему достойное место было, конечно, проживание, как я говорю. Портрет замечательный, в старых традициях классических из мрамора, 200-килограммовый. У нас вот такой красавец стоит.
Ну, я знаю, да. Что будет еще что-то, может быть, такое как напоминание о тех горячих 40-х годах.
Да, конечно.
Да, будет осколок, да, извлеченный после ранения.
Ну, это
как нас... напоминание, что это все-таки вот как мы принято называть художник-фронтовик.
Да.
Вроде. Два слова через дефис, а сколько всего в это вкладывается. Но это тоже все ваш, скажем так, личный архив, личные вещи.
Вы знаете, ну, все, что мы имели почти, что у нас были, он был такой, сейчас бы сказали, собиратель, но он свое собирал, и это и дневники, и папки с набросками, с этим. Он даже и вещи свои какие-то, которых он, например, вот был и студентом, и особенно мамины платья ее юношеских годов. То есть это у нас очень большой дома, такой личный музей, который для правнуков будет представлять какую-то определенную ценность. И те же самые его галстуки, и вот этот осколок, это я детям, внучкам своим показываю, как вот посмотреть. Он острый, он тяжеленный, он огромный, ну как огромный, ну сантиметра 5 сантиметров, наверное, вот, и он... Это страшно, что это один из осколков только лишь, который ему подарили, потому что, ну, он позволил ему остаться в живых, в общем-то, потому что это миллиметре от там сердца, печени, всего этого, он прямо ему попал. Ну, а с одним осколком он проходил всю жизнь в бедре.
И снова мы говорим вот об этом балансе.
да.
Жизнь, смерть.
Все время.
Надежда. Да. Я позволю себе буквально зачитать 4 строчки вашего отца, да, вместо завещания, посвящения вашей маме. «В тот час, когда меня не станет, когда уйду во тьму могилы, то все равно твой образ милый и там мне божеством предстанет». Творчество да. живет, строчки живут. Поэтому, Наталья, огромное спасибо вам, что пришли к нам на Радио Культура. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 27 июня в Национальном художественном музее Беларуси откроется выставка «Николай Кондратьев. История одной жизни к столетию мастера». Нагадаю, сябры, моей сегодняшней гостью была дочка белорусского скульптора и графика Николая Кондратьева Наталья Кондратьева. Творчая команда программы «Диалоги про культуру» развитывается с вами. До новых встреч!
«Диалоги про культуру».